Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 27 февраля, и сегодня говорим вот о чем. Военные показали потери России под Бахмутом. Как в оккупированном Стаханове сдают позиции России. И как Кремль меняет тактику под Угледаром. Утром и вечером 26 февраля появились сообщения о взрывах на военном аэродроме Мачулище в Беларуси. Об этом сообщил белорусский журналист Антон Маталько и инициатива «Байпол». По их данным, повреждения получили снегоуборочная техника и российский военно-транспортный самолет, а именно ДРЛО А-50 военно-воздушно-космических сил РФ. По данным «Байпол», были повреждены передние и центральные части самолета, авионика и радиолокационная ракета. Цитата: «Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолета снегоуборочной техники», отметили в инициативе «Байпол». Позже глава инициативы Александр Азаров сообщил белорусскому оппозиционному изданию «Наша Нива», что к диверсии в Мачулищах причастны белорусские партизаны. После этого белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на очевидцев сообщила, что белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны, возможно, из-за инцидента на аэродроме. Вопреки практике, проверять на выезде начали все личные вещи и автотранспорт. Собрал на заседание своих силовиков Александр Лукашенко. На нем присутствовали госсекретарь Совбеза Беларуси, министр внутренних дел и обороны, главы КГБ и Госпогранкомитета страны. Лукашенко взволнованно заявил, что они, цитата, «должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования». Сегодня в студии мы поговорим о том, что случилось на военном аэродроме в Мачулищах, который Россия использует для взлета своих МИГов и радиолокационных самолетов. Для чего Кремль держал на аэродроме самолет А-50, который мог получить повреждения? И как этот инцидент поможет Украине в войне? Сегодня с нами будут военные аналитики, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман, публицист Олег Маголецкий и политолог Сергей Сумленный. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, вы можете писать в наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05, и звонить по этому же номеру в Телеграме. Ну а начнем мы с изменений на линии фронта, на восточной линии фронта за выходные.
Бахмут. За сутки армия Украины отразила штурмы Ягодного и Дубово-Васильевки. Это север трассы Бахмут-Славянск. Также Ивановского, это юг трассы Бахмут-Константиновка, и Пивничного, пригород Торецка. По северу ситуация такая. Дипстейт говорит, что российские войска вбивают клин между Ягодным и захваченной Берховкой, чтобы пробиваться южнее к трассе Бахмут-Часовьяр, единственной, которая осталась из города. Бои в самом Бахмуте идут в восточной части за Бахмутки и на южных окраинах. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генерального штаба, здесь отбиты атаки на Новоселовск и Площанку, южнее на Белогоровку. Конфигурация линии фронта не изменилась. Идут бои в лесах под Кременной. В направлении Северска отбит штурм Берестова и Спорного. По западному краю Донецка армия Украины отбила атаки в Авдеевке и вокруг нее, в Каменке, Невельском и Водяном, хотя по данным Дипстейт оно уже захвачено. Также отбросили россиян в Красногоровке и Марьинке, сообщает Генштаб. Дипстейт констатирует, что войска РФ вытесняют украинских защитников между Марьинкой и Новомихайловкой за счет перевесов техники. На юге отбит штурм Угледара.
А это видео поражения группы войск РФ показали 3-я отдельная штурмовая бригада и 98-й батальон территориальной обороны. Это бахмутское направление. Поле боя обследовал беспилотник и насчитал 17 погибших российских военных. Всего за эти сутки Россия потеряла на фронте еще 560 своих военных, это цифры украинского генштаба, а с начала полномасштабного вторжения уже 148 тысяч. США, напомню, оценивают потери России в 200 тысяч суммарно убитыми и ранеными. У артиллеристов как раз 3-й отдельной штурмовой бригады, той, которая это видео показала, которую вы сейчас видите, с потерями российских войск по Бахмутам, побывал мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко.
Я танцевал.
Наш підрозділ ефективно працює, так. Був такий день, що ми 80 вистрілів зробили за день. Да, и они все почти легли туда, куда надо. У них потери были огромные, по пехоте тоже хорошо отработали, в блиндаж попали, в БМП попали. Работаем, работаем. У нас просто мало патронов, скажем так, поэтому мы не можем стрелять так, как они, как с автомата. Мы работаем четко.
Ах,
Це МСТБ, її дистанція саме більше 24 кілометри, ну, менше 5500. І вражаємо цілі на різні дистанції. Цілі нам попадалися різні, не тільки мені, так само, як і моїм товаришам. Були, що товариші розбивали бліндажі, бувають попадаються цілі як піхота, як броньована техніка. Так, як невеликі укриття, які там переходять, є велика кількість людей.
Чи міцно стоїть Бахмут зараз?
Доволі непогано стоїть, коли ми заїхали. Великих просувань на нашій ділянці я не замічав, значить ми добре виконуємо свою роботу.
Ми 2 місяці сиділи.
Ну, працюємо в основному з радянськими снарядами. Ну, попадаються іноземні, так, що, ну, що в нас не вистачає на все, на таку кількість фронту. Наше діло... почистити гарненько, щоб воно чистеньке туди полетіло в них, і отримати підтвердження ураження цілі, і все.
Як відчуваєте, чим має війна ця закінчитися?
Повним тотальним знищенням Російської Федерації, тому що це ракова опухоль на планеті. Ну, в них немає нічого свого, ні історії, ні мистецтва, ні музики, ну, ні літератури, в них все крадене. Ну, це просто загарбники, ну, в мене просто слів нема.
А сам родом з Донеччини. Я воюю за Донеччину. Це принципова моя позиція. Донеччина – це Україна. Після повномасштабного вторгнення я ще якось раніше спілкувався російською. Зараз принципово розмовляю українською. Ми стоїмо до кінця. У нас хлопці всі мотивовані, у всіх є сім'ї, у всіх є діти, які постійно під вогнем в бомбосховищах. Тому нам тікати нікуди. Ми захищаємо свою державу, свою страну. Це наш обов'язок.
Нам подобається, що ми понемножечку, шаг за шагом, но йдемо к победі, к нашій перемозі, яка, вона явна. Весь мир за нас, і ми не здадимося. Нам нікуди просто вже відступати, тому що ми у себе вдома. Ви прийшли к нам, ви от наших руки погибнете, от наших снарядів. Камнями забросаємо, якщо потрібно буде.
О ситуації на лінії фронту від Сєверська до Угледара розпросим мою колегу Ольгу Емельянчук. Вона з нами на Skype-связі. Оля, привіт.
Добрий вечір.
Оля, ну, даже в телеграм-каналах російських этих мил-блогеров, так называемых военкоров, удивляються тактики окупантів при попытках штурма Угледара. Многие, вероятно, видео видели. Видели видео того, как те российские морпехи, другие подразделения пытаются наступать на город через открытую местность. Они как на ладони перед вооруженными силами Украины теряют людей, технику. Но потом раз за разом повторяют вот все, что они делали. Что об этом украинские военные рассказывают? Как они реагируют на такую технику? Что рассказывают?
Ну, власне, в напрямку поблизу Вугледару, зокрема, працює 68-ма єгерська бригада, ми працювали разом з ними. Військові кажуть, що та сторона використовує техніку, так звану техніку випаленої землі, коли вони спочатку просто от закидають артилерією нас, а потім пробують штурмувати піхотою. Теж кажуть, що є вагнерівці на напрямку Вугледарському, і, в принципі, я вже наразі повернулася з відрядження, але всюди на Донеччині, де мені вдалося побувати, відмічають дуже велике скупчення саме вагнерівців, тобто людей, які не рахують свою піхоту, просто відправляють їх. Одні гинуть, і слідом за ними зразу йдуть інші. Більше того, наші військові говорять про те, що та сторона, наприклад, якщо говорити про напрямок Вугледару, якщо вони пробують штурмувати нас за допомогою, зокрема, танків, і танки спочатку йдуть для того, щоб зняти мінні загородження. Власне, ми бачили це в колоні, в цьому знаменитому відео, в знищеній колоні. Вони після першої невдалої спроби, буквально за кілька днів пробували наступного разу, і так само йшли за тими самими мінними загородженнями, сподіваючись на те, що тут українські військові їх не поновили.
Тактика випаленої землі. Я так розумію, ти побувала там вблизі Угледара, да, в цих позиціях. Як виглядає зараз Угледар? Ну, наскільки вдається окупантам дійсно вижити цю землю і уничтожити всі здання?
Ну, з тих місць і територій на Донеччині, де мені вдалося побувати, це напрямок за Сіверськом, напрямок Вугледару без самого міста, мені вдалося заїхати побувати в Бахмуті, і я би сказала, що ну найбільш напружена ситуація, як вже було сказано в попередньому сюжеті, це все-таки Бахмут.
Судя по карте боевых действий, мы ее постоянно стараемся обновлять, российским войскам и наемникам все-таки удается очень медленно, но продвигаться к своей цели, а именно окружить Бахмут. Ты побывала вот на этом участке фронта, как говоришь, расскажи, ну что предпринимают защитники Бахмута? Там, я понимаю, уже под угрозой одна из трасс, которая идет через Хромово, да, но это такая не главная трасса, но ее вот-вот могут перерезать. Захватили Ягодное вроде бы вагнеровцы.
Я була в Бахмуті кілька днів тому. Ми заїжджали разом з 93-ю бригадою, яка тримає власне місто, зокрема серед інших. І ситуація дійсно дуже напружена. Буквально перед нами, от по трасі, про яку ти говориш, завторили автівку. Там, на жаль, були загиблі. Коли ми поверталися, міни вже от теж доставали до траси і вразили кілька будинків, не знаю, чи там були цивільні чи ні. Людей в Бахмуті майже не залишилося. Ті, хто залишилися, вони або дуже дорослі люди старшого віку, яким, як вони кажуть, просто немає куди їхати, або це люди, які ну мають неоднозначні погляди і, можливо, чекають на так званий «русський мір». Дійсно, в Бахмуті ситуація ну прям дуже напружена. Я висвітлюю події з 14-го року, повернувся майже 10 років. Це вперше така інтенсивність.
Ну и последний к тебе вопрос, ты там несколько дней назад побывала, вообще, насколько трудно попасть сейчас в Бахмут, и вообще реально ли туда попасть, ну вот даже журналистам, да, ты фронтовой корреспондент, тебе, ты сталкивалась с трудностями для того, чтобы попасть в город?
Ну, ми заїжджали в супроводі пресофіцерки 93-ї бригади для того, щоб заїхати в місто, отримали попередній дозвіл від міської влади в роздрукованому вигляді. Ну і нюанс роботи такий, що ти можеш працювати в місті тільки по світлому. До 16:00 місцева влада просить покинути місто. Ну і дійсно заїзди там наразі от залишилася одна така основна дорога. Дуже важко, дорога погана, ти заїжджаєш на великі швидкості. Ми працювали з бронегрупою і з мінометниками з 93-ї бригади, і все це було досить швидко під велику інтенсивність ворожого вогню.
Спасибо, Оля. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Спасибо тебе за включение, участие в нашей программе. Командир группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным «Мадьяр», который воюет в Бахмуте, так описывает обстановку в городе в последние сутки.
Фортеца Бахмут тримается на характере ситуации. Не жорстко критично. Тримается на характере численных підрозділів ЗСУ, прикордонників, ТРО, Нацгвардії, артилерії, української авіації і інших військових спец і звичайних підрозділів. Бахмут тримається, Бахмут був, є і залишатиметься нашим рідним українським містом.
С 2014 года, находясь в оккупированной Кадиевке, это Стаханов, да, переименование, парень с никнеймом «Схидный» помогал украинской армии. Через социальные сети он собирал информацию об оккупантах, пусках ракет, прилетах и перемещении российской техники, за что привлек внимание как единомышленников, так и врагов. Теперь телеграм-канал «Схидный» – это один из немногих источников информации с оккупированной территории. Со «Схидным» побеседовала моя коллега Владислава Савкова.
История Схидного началась в 2014 году с оккупации моего родного города Стаханова, ныне это Кадиевка. Тогда мне было 17 лет всего. Выехать я по определенным причинам не мог из города, я остался там с семьей. Но сидеть сложа руки я тоже не мог. Не мог просто так наблюдать, как мой город оккупирует и захватывает власть. Недавно Люмпины и прочие боевики под российскими флагами. Поэтому я создал страницу в Твиттере. Тогда это была страница с никнеймом «Одинокий Вовк». Позже это была страница «Самотний Вовк». В 2015 году я был вынужден ее удалить ввиду разных причин, так как ее уже авторы этой страницы уже активно искали. Поэтому я создал новый аккаунт в Твиттере «Схидный». С того момента я так «Схидным» и остался. Ныне это мой позывной. Тогда я просто хотел освещать события, которые происходят в моем городе, рассказывать людям правду, что происходит на самом деле, и заодно показать всей Украине, что на Донбассе достаточное количество проукраинских жителей, и в моем Стаханове, Кадиевке аналогично. Но позже, как выяснилось, путем общения с определенными личностями в Твиттере можно было передавать еще и полезную информацию для Збройних сил Украины из города. К сожалению, на тот момент у нас еще не было в стране никаких чат-ботов и других путей связи с украинскими спецслужбами и военными. Тогда мы только учились передавать информацию. И вот путем Твиттера, собственно говоря, на протяжении 8 лет я передавал всю необходимую информацию нашим сбройным силам. Находясь все это время в оккупации, выехал я только в конце 21 года, ввиду смерти родителей, я оставался с ними там. Все это время пытался помочь родной стране с деоккупацией, всеми путями и способами, которые только мог найти. Я продолжаю освещать события по моему городу, также по Донбассу. Но главная задача – это сбор информации оттуда. Но сейчас у меня также есть телеграм-канал. Собственно говоря, с телеграм-канала и началась некая охота на меня в 2015 году, когда они пытались выяснить личность моего прошлого аккаунта. Недавно был такой момент, когда мне, в принципе, начали уже первые угрозы сыпаться. Угрожали они тем, что раскроют мою личность. Они думали, что я ее скрываю, видимо. Скажем так, я ее скрывал до определенного момента. Потом я уже понял, что в этом нет особой нужды. И, в принципе, я начал выкладывать фотографии, где видно половина моего лица. Я просто пришел к выводу, что, в принципе, мне нечего скрывать. И так я даже смогу больше привлечь внимание не структур радиооккупационных, а людей, которые смогут мне передавать больше информации. Вот. Где-то примерно месяц назад они начали мне угрожать деанонимизацией. В принципе, написали мне, что личность моя известна. Затем произошел конфуз. Они выложили совершенно другого человека, расписали всю информацию про его родственников и написали, что он – это я. Чтобы не подставлять этого человека, да и, в принципе, показать в очередной раз всю неспособность их информационной вообще противостоять нам, я выложил уже, собственно говоря, свою фотографию без маски, показав им, что, в принципе, они промахнулись, и не нужно сторонних людей подвергать опасности из-за меня. После того, как я открыл свое лицо, уже тогда, да, уже они поняли, кто я такой. В принципе, в городе началась такая некая охота на ведьм. Начали искать моих знакомых, любых людей, с которыми я могу общаться. Я не думаю, что когда-либо они вообще смогут найти моих источников, потому что за последний год со мной из города, только из Стаханова, сотрудничало, ну, в общей сложности 20 человек, и благо никто из них не был найден. Да и не стоит забывать, что когда они ищут схидного, главное, чтобы они не нашли самих себя, потому что некоторые, кто ищет схидного, это те же люди, которые и помогают схидному, поэтому им стоит задуматься об этом. Сейчас намного ситуация жестче, потому что, ну, все мы знаем, какие у них методы. В принципе, методы у них достаточно простые – это пытки и убийства. Они вламываются домой, они начинают пытать людей разными способами. Тут нужно не забывать главную вещь. Те, кто меня ищет, скажем так, у них главная задача – это закрыть дело обо мне. К сожалению, не исключаю такую вероятность, что они просто найдут людей, на которых можно будет это все повесить и закроют тем самым дело. На самом деле это сложный процесс, всегда войти в доверие к источнику и найти эти источники, убедить их в том, что вся информация идет конфиденциально и ничего не угрожает. Доверие каждого человека – это определенная работа, потому что, передавая ту или иную информацию, каждый четко для себя понимает, что он подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь своих родных, близких. Это всегда очень сложная работа, но пока мне доверяют люди, я никого еще не подвел. С появлением американских систем реактивного огня, в принципе, увеличился поток информации, потому что люди там увидели, что эта информация действительно нужна, по ней работают, и если они передадут определенную локацию, ее точно проверят, и по ней точно отработают. Потому что у меня, например, и у многих таких же, как я, в 2014-2015 годах возникали с этим проблемы. Мы передавали уйму информации. К сожалению, удары по тем или иным объектам тогда не наносились и ввиду разных причин. И вот с появлением такого оружия у нас, и когда люди увидели, что действительно по информации работают, действительно, вот в Стаханове, например, не осталось ни одного места дислокации российских оккупантов, по которому бы не отработали. Вот когда люди это поняли, они действительно стали помогать, и с началом новой фазы войны многие люди, которые даже за 8 лет не сотрудничали с ЗСУ или спецслужбами, они действительно задумались, к чему это все идет, и начали сотрудничать. Я замечаю такое, что некоторые люди стали помогать, действительно стало информации больше, особенно вот летом прошлым, когда Стаханов превратился в некий военный центральный хаб для ВСРФ. Информация шла потоками, и очень много людей подключилось к этой борьбе. На самом деле меня удивляет тот факт, что очень много молодых людей выходят на связь, которые даже и не помнят жизни при Украине, которые, в принципе, были еще детьми, когда город был оккупирован, с ними работали российские оккупанты, различные пропаганды, но, тем не менее, мы не потеряли этих людей. Эти молодые люди сейчас помогают нам и ждут деоккупацию города. Удар по каждой цели, каждая цель – это труд десятков людей. Начинается все со сбора информации, потом уже идет верификация. Сейчас, благодаря спутникам, нам верифицировать стало намного легче, чем некоторые объекты. Бывает, что на нанесение удара по той или иной локации уходит до месяца. Например, удар по Стахановскому отделу МГБ. Ну, вы же должны понимать, что эту цель как бы давно все знали. Все знали, где этот отдел находится, но угадать со временем, когда будет максимальное количество людей там находиться, если их можно вообще называть людьми, тех, кто там работал. Нужно подобрать нужный момент, нужно, в принципе, собрать всю необходимую информацию для нанесения удара, а потом уже наносится удар. И это занимает много времени, но над этим каждый должен понимать, что над этим трудятся десятки людей. То есть это же не один я делаю. Я до сих пор продолжаю делать плакаты, когда у меня есть на то время разного рода. Я, в принципе, этим занимаюсь 9 лет. До оккупованного Стаханова я бы сделал уже, собственно говоря, постер с Кадиевкой, потому что как только мы туда зайдем, это уже будет не Стаханов. Пока, к сожалению, я чаще употребляю слово Стаханов, просто потому что это моя как бы личная информационно-психологическая операция, потому что местные жители воспринимают больше Стаханов, Кадиевку они вообще отвергают, и по ним это никак не бьет. Постер будет именно уже с Кадиевкой.
С нами военный аналитик, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну давайте с самого горяченького, самого интересного, что случилось за эти выходные. Утром и вечером 26 февраля появились сообщения о взрывах на военном аэродроме Мачулище. В Беларуси об этом сообщили белорусский журналист Антон Маталько, инициатива «Байпол». По их данным, повреждения тогда получили снегоуборочная техника и российский военно-транспортный самолет, а именно ДРЛО А-50 Воздушно-космических сил РФ. По данным инициативы «Байпол», были повреждены передняя и центральная часть самолета, авионика и радиолокационная антенна. Цитата: «Повреждения серьезные, самолет точно и уже никуда не полетит». Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолета снегоуборочной техники, отметили в инициативе. Ну и также глава «Байпол» этой инициативы Александр Азаров сообщил в комментарии белорусскому оппозиционному изданию «Наша Нива», что к диверсии в Мачулищах причастны белорусские партизаны. Ну пока какой-то официальной реакции от Минска не было, но была такая де-факто реакция. Белорусской службе «Радио Свобода» сообщили местные жители, что при выезде пограничники белорусские, при выезде, да, что интересно, начали не только паспорта проверять, но и транспорт, и содержимое сумок. Такого не было уже давно. А сейчас, как вы думаете, Алексей, что там случилось на этом военном аэродроме? Ну, вот какой ваш комментарий?
Ну, скорее всего, это все-таки была атака или партизан, или наших диверсионных групп. Ну, да, сказали, что там повреждена снегоуборочная техника. Ну, это не большие потери для врага, а вот этот самолет, который был поврежден. По разным оценкам, таких самолетов в Российской Федерации 9, но вот именно с А-50 с литерой У, это таких 4. Что это за самолет и почему его, очень важно, что его смогли повредить? Это летающая радиолокационная станция дальней разведки. Вот та шайба, которая сверху на них, похожа на летающую тарелку, вот это и есть радиолокационная антенна, которая может обнаруживать различные цели на расстоянии от наземной и воздушной цели на расстоянии от 250 до там, 600 и 700 километров. Зачем нужно ставить радиолокационную станцию на самолет и летать? Дело в том, что электромагнитные волны за счет кривизны Земли, они не могут, ну, по крайней мере, сильно далеко загибаться за линию горизонта, и поэтому на больших расстояниях радиолокационная станция не может видеть объект, который находится, ну, невысоко или вообще находится на земле. Ну, мы же знаем, что в школе нас учили, что если мы стоим на берегу моря и смотрим на какой-то, ну, кораблик на воде маленький, насколько мы можем его увидеть? Ну, это в зависимости от нашего роста, но это не больше 5 километров. То есть, потому что наш взгляд не может загибаться за линию горизонта, точно так же и электромагнитные волны не загибаются, они чуть-чуть заходят за линию, но недалеко. Поэтому чем выше стоит радиолокационная станция, тем дальше она может видеть объекты, которые к нам приближаются или которые находятся на земле. Ну и понятно, что самолет – это на самолет это было разумно поставить. Это сделали еще американцы, ВАКС, у них есть такая система. Поставить радиолокационную станцию и летать, не залетая в зону поражения зенитных, зенитно-ракетных комплексов, проверять, где находятся зенитно-ракетные комплексы, потому что радиолокаторы излучают электромагнитные волны, и их можно засечь вот этим самолетом. И также можно давать цели указания для крылатых ракет, цели указания для самолетов, перехватчиков, когда самолетом будет заметно, что поднялись наши самолеты, и тогда они могут дать команду и взлетают сразу самолетами перехода. Этот самолет, ну, сам по себе, на базе Ила он собран, это сам по себе самолет недорогой, а вот учитывая эту антенну, которая там стоит, ну, и вся электроника, которой он напичкан, он стоит ни много ни мало $330 миллионов, то есть треть миллиарда. Это очень дорогой самолет, поэтому теперь можно сказать, что атаки со стороны, по крайней мере, Белоруссии, ну и с любой другой стороны, откуда по нам летят ракеты, крылатые ракеты или баллистические ракеты, им будет, ну особенно крылатые, им будет сложнее управлять, и нас, то есть мы, ну нельзя сказать, что мы их лишили зрения, их ракеты крылатые, но так значительно ухудшили.
Алексей, в чем проблема поменять один самолет на другой? Ну, этот поврежден, да, вы говорите, что около 9 их стоит на вооружении воздушно-космических сил. Ну, пригнать другой Беларусь.
Ну, пожалуйста, пусть пригоняют. Дело в том, что таких самолетов российские военно-космические силы, или как они там правильно называются, у них есть определенные программы. Эти самолеты ведут разведку и над океанами, то есть они летают не то, но они... Они и так задействовали все практически сухопутные силы, все, которые у них были, бронетанковую технику, на войне с нами. Если они сейчас еще переставят сюда все свои самолеты, которые у них есть, дальняя радиолокационная разведка, они останутся слепыми, они тогда демилитаризируют все свои другие границы, в том числе с Китаем на Дальнем Востоке. Поэтому, ну, может, один самолет они еще сюда могут прислать. Но таких с литерой У, это более модифицированный самолет, их было... Всего 4, то есть осталось 3. Ну, если они еще... Ну, пусть пригоняют там, поставят рядом со снегоуборочной техникой. Я думаю, его ждет та же самая судьба. Дело в том, что они начинают понимать, что им не в Белоруссии, не где-то в оккупированных наших территориях на юге с оружием, которое может стрелять на большие расстояния. И плюс нас поддерживают... Партизаны белорусские, у нас хорошо работают силы специальных операций, где есть диверсионные группы, которые могут проводить вот такие акции по уничтожению. Ну, такой, это очень серьезно. Но он стоит как 10 самолетов, как 10 МИГов. То есть это хороший удар был по российским способам ведения разведки, ну, воздушной разведки.
Асимметричный, так скажем. Ну вот Александр Лукашенко собрал своих силовиков и вот так отреагировал. Ну я не знаю, как вы даже прокомментируете, это ответ на этот инцидент в Мочулищах. Или просто так в очередной раз он погрозил в сторону Запада. Ну, давайте послушаем.
Каждый должен заниматься своим делом. У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе.
Ну вот, и собрал на это заседание госсекретаря Совбеза Беларуси, министра внутренних дел и обороны, глав КГБ и Госпогранкомитета страны. Ну и начались более усиленные проверки сейчас на границе, вот белорусско-польской, допустим, да, белорусско-литовской. Ну вот, по таким косвенным признакам мы можем судить, что действительно, возможно, к этой инциденту, к этому причастны партизаны. Да, это не ракета, не беспилотник, а именно, ну, какие-то физические люди находились рядом с этим аэродромом. Правильно я рассуждаю?
Я думаю, да, скорее всего, так это и было. Ну, можно согласиться с Лукашенко про то, что вооруженные силы должны защищать свою территорию. Вот пусть они и затачиваются, как он сказал, на то, чтобы защищать свою территорию. Но на них, правда, никто не собирался нападать. А защищать оружие, которое передает Российская Федерация для того, чтобы нападать. Это можно считать тоже, ну, разведка, это тоже как часть нападения. Которым нападают на нашу страну, то я не знаю, что он там защищает. Он хочет защищать оружие россиян, которым они атакуют Украину. Но это немножечко не совпадает с теми словами, которые он своим ртом говорит. Поэтому пусть затачивается на обороне своей Украины, своей страны, на которую никто не собирается нападать. По крайней мере, в ближайшем будущем. Я вообще не знаю, кто на нее собирается нападать. Поэтому, ну, я думаю, что вот эта его реакция, ну, я думаю, что он уже все понял, потому что он тоже не бессмертный, и диверсионные группы, они могут уничтожать не только самолеты.
Господин Гетман, а может быть такое последствие? Ну вот как отреагирует Лукашенко на инцидент на его территории? Я так понимаю, ему очень не улыбается, не хочется, чтобы боевые действия в том или ином виде были на территории Беларуси. Он неоднократно давал это понять. Ну и можем судить это тоже по косвенным признакам. Да, нет сейчас ракетных атак с территории Беларуси, да, нет наземного наступления. То есть, возможно, Александр Лукашенко очень заинтересован в том, чтобы вот как-то в сторонке постоять от этой российско-украинской войны, помогать в агрессии, да, но непосредственно вот не участвовать в ней. Он может как-то пересмотреть, ну вот, вовлеченность этих аэродромов Мачулищи в агрессию против Украины, ну как-то немножко уменьшить участие Беларуси. Такое последствие возможно?
Так он уже пересмотрел. Помните, в начале полномасштабной войны были разговоры о том, что если они захотят, то какими-то там супертанками, оружием, которым нет аналога, они через там, 2 дня будут уже возле Ла-Манша. Ну, вот те его разговоры пафосные о том, что они непобедимые, что они лучше всех. Когда он увидел, что происходит на войне в Украине, он понял, что российская армия не такая мощная, как ему казалось. Может, он тоже верил в какую-то такую силу неимоверную этой армии. И он начал уже немножечко менять свою позицию, начал говорить о том, что мы, конечно, с нашими союзниками, с нашими братьями-россиянами будем воевать вместе, но только в том случае, когда какие-то боевые действия, когда кто-то нападет на Беларусь. Ну, помните, я покажу, откуда планировалось нападение. Вот эта фраза, ставшая мемом. Была попытка, ну, были разговоры про что-то типа провокации, какие-то появились зеленые человечки на границе с Белоруссией, с их стороны, переодетые вроде бы в нашу форму, и были разговоры о том, что готовится провокация, якобы мы напали на какие-то там приграничные области Беларуси. Но это не произошло, видимо, это не сработало. Теперь вот этот взрыв, я думаю, Путин начнет давить на него, что, ну, они же там тюремная романтика, они же там Владимирский Централ, вот все эти, их, они живут в этом мире, у них основная ударная сила это зэки, то есть, ну, такие люди, это такая специфика. Я думаю, что Путин с ним теперь будет разговаривать по-другому, он будет ему напоминать его слова о том, что когда что-то произойдет в Беларуси, мы тогда вступим в войну, ну, в стиле криминальному, как там говорят, за базар отвечаешь, давай, ты же сказал, теперь давай делай. Я думаю, что Путин будет его принуждать вступить в эту войну, потому что Путину это очень важно. Ну, по многим причинам это можно отдельно говорить. А Лукашенко, естественно, будет сейчас пытаться пробежать между каплями и всячески будет оттягивать вступление в войну. Ну, хотя потому, что у него тоже есть информация. Их службы безопасности, так они и остались со старым названием КГБ. Есть же информация про то, что там пилот отказывается. Ну, пишут рапорта про увольнение летчики, боевые летчики в Беларуси. И я не помню, какой процент, но высокий процент людей по каким-то там социологическим тайным опросам, они военнослужащих белорусской армии, что в случае, если Беларусь втянут в эту войну, то они, там больше 50%, по-моему, до 70% численность, они развернут оружие в сторону россиян на стороне Украины. Поэтому он это тоже прекрасно понимает. И не потому, что он там боится каких-то последствий, или он там сильно переживает за своих военнослужащих, или еще какие-то такие гуманистические движения в его голове происходят. Это потому, что он прекрасно понимает, что если он даст команду сухопутным войскам вступить в бой, то вот вариант с тем, что они развернут оружие в другую сторону, очень высокий. Тогда ему уже никакие трибуналы в Гааге или еще где-то, ну, лучше в Мариуполе трибуналы проводить, ему уже будут не страшны, потому что там люди злые. Ну, он же знает судьбу Мадара Каддафи, поэтому он понимает, что древко лопата, ну, нет. Ну, вы поняли, короче, про что я говорю, не хочется эти подробности сейчас снова проговаривать.
Алексей, пару вопросов к вам, если позволите, о таких кадровых изменениях. Ну, во-первых, очень интересное сообщение от российского издания ТАСС, ну, пропагандистского, да, информагентства, ссылка на источники, якобы близкие к российскому военному ведомству. Так вот там сообщают, что в России войсковая противовоздушная оборона выведена из подчинения сухопутных войск и переподчинена главному командованию воздушно-космических сил Украины. Якобы сказал вот один из собеседников информагентства, да, это так, это уже свершившийся факт, да, и второй собеседник агентства подтвердил эту информацию. Суровикин, я напомню, командующий вот этими воздушно-космическими силами, это вот слегка нелогично, не находите, господин Гетман, переподчинять, да, одну ПВО, ну, точнее, военную ПВО, которая выполняет совсем другие задачи, в отличие от такой, ну, в целом, да, системы ПВО. В общем, поясните, пожалуйста, как вы это объясняете.
Да, хорошо. Сейчас, секундочку. Выпал микрофон. Дело в том, что ну, в Советском Союзе и вроде бы в Российской Федерации было разделение на два ПВО, на два ПВО. Так называемое ПВО стратегическое и ПВО тактическое. То есть ПВО сухопутный, оно называлось ПВО сухопутный войск. То есть это разные противо... Ну, по большому счету, это было разделение на противоракетную оборону и противовоздушную оборону. ПВО сухопутных войск, так называемое, это противовоздушная оборона, которая непосредственно участвует в наземных боях, и она не занимается перехватом каких-то бомбардировщиков, крылатых ракет там, стратегических. Они занимаются прикрытием наступающих или обороняющихся войск и борются с вертолетами и ну, с самолетами, ну, штурмовиками и истребителями. Это комплексы, начиная от Шилки, были Кубовские, сейчас Буховские комплексы. Это комплексы маленького и среднего, маленького и среднего радиуса действия. И они, в принципе, вот, охраняли, ну, обеспечивали прикрытие войск при наступлении или при атаке. Переподчинить их противовоздушную оборону именно ну, в авиацию, ну, вы знаете, ну, я там не знаю, какие у них взаимоотношения внутри их армии, но, в принципе, это были такие друзья-соперники, авиаторы и ПВОшники, потому что, ну, ПВОшники, они как раз для того, чтобы уничтожать авиацию, поэтому там, ну, я не скажу, что были конфликтные ситуации, но такое интересное взаимоотношение между теми и теми людьми. Подчинить ПВО авиационным силам, это, ну, видимо, они понимают, что, или... Я не знаю, какие это могут быть глубинные причины, но понятно одно, что та система ПВО, которая у них построена, она не справляется с перехватом наших беспилотных летальных аппаратов, видимо, с нашей авиацией, с нашими ракетными определенными атаками, на что у нас есть возможности благодаря нашим западным партнерам. Поэтому они хотят усилить свою ПВО, и они думают, что перепочинив командование, отдав эти бразды правления Суровикину, они как-то лучше... свою противовоздушную оборону, хотя мы понимаем, что для того, чтобы ее улучшить, нужно лучше тренироваться расчетом и использовать более современную технику, которой у них, на счастье для нас, пока что нет. Но они находятся под санкциями, и создать в ближайшее время какие-то комплексы типа «Айрис», типа, ну, не говоря же про «Патриот», у них они просто невозможны, не могут. А их не С-300, даже С-400, даже С-500, которые они модернизировали, ну, он... Это неплохие комплексы, но они уступают западным аналогам, и они, по большому счету, не могут справиться с ну, современной авиацией. Ну, если брать, допустим, даже этот С-400 комплекс, и если нам поставят, были разговоры, что даже не F-16, а F-35, то вот суперкомплекс С-400, F-35 с очень маленькой эффективно-отражающей поверхностью может увидеть на расстоянии не больше 20-25 километров. То есть это значит, что практически его просто могут... Он просто для них, для суперсовременного российского комплекса С-400, F-35, это и, ну или F-22, Raptor, это по большому счету самолеты-невидимки, с которыми они просто не смогут справиться.
Мы регулярно делаем карту боевых действий на Востоке, ну и вот сделали такую вокруг Бахмута. Это вот динамика с самого начала февраля до вот по состоянию на сегодня, до 27 февраля, сейчас попрошу редакторов показать именно карту в динамике, как это все выглядело. Ну и сообщили вот сейчас вагнеровцы, наемники, что захватили они Ягодное под Бахмутом. Ну а следующий населенный пункт это уже Хромово. Я вот, ну снова в очередной раз за Ягодным, да, я в очередной раз напомню нашим слушателям, что там борьба очевидно идет за вот эти вот трассы для того, чтобы отрезать украинскую группировку в Бахмуте. И в Хромовом находится вот одна из тех трасс, которые еще контролируют вооруженные силы Украины. Есть все-таки вот определенные успехи у российских оккупантов на Бахмуте. Алексей, ну получается, приближаемся мы к ну, той ситуации, когда придется принимать решение, да, выходить или оставаться в Бахмуте.
Ну, они сейчас вышли практически вдоль трассы М-03, они вышли до на юг от часового... Простите, мой русский, но иногда мне тяжело переходить. Они вышли на южную окраину Часового Яра практически. Ну, не на южную окраину, там где-то 5-7 километров. Они за пару километров от трассы М-03, ну, от километра до 2 километров, они от Бахмута на юг прошли примерно 10, ну, больше 10 километров. И вот Ягодно, да, дальше они хотят... Кромово, они хотят, ну, хотят по большому счету окружить Бахмут, и тогда, главное, они хотят перерезать трассу, которая идет на Константиновку, вот эта трасса М-03, тогда, в принципе, будет тяжело подвозить нашим военнослужащим, которые там ведут оборону, все, что необходимо для обороны. Это и боекомплекты, это и в том числе еда, вода, медикаменты. Ну, если такое произойдет, если ему удастся частично окружить Бахмут, то, скорее всего, будет отдан приказ это место оставить, потому что ложить там людей, в принципе, никто не собирается. Мы и так там несем потери, но враг несет гораздо больше потери, и уже свою миссию, военную миссию, в принципе, Бахмут выполнил. Потому что, что там не говорили про вагнерцев, но этого частная воинская компания практически ее не осталось. Там было порядка 40 тысяч военнослужащих, ну, вот, мобилизированных по тюрьмам и так далее, а осталось меньше 7 тысяч, и они там, ну, это уже, она формально существует, де-юре, как говорят, а де-факто практически эта группировка уже была разбита. Поэтому пока там мы там держим оборону, но наше и политическое руководство страны, и военное руководство говорит о том, что мы не будем специально стоять, ну, Бахмут ради Бахмута. Они Константиновки хотят выйти, потому что это же железнодорожный узел, и им он очень важен. Но от Бахмута до Константиновки есть еще взводные, ротные, опорные пункты. То есть мы там сделали фортификационные сооружения, и мы можем там держать оборону дальше. В этом нету никакого... ну, не надо из этого делать трагедию. Мы понимали прекрасно, что когда мобилизировано такое количество военнослужащих, там больше 300 тысяч, то на некоторых участках фронта какое-то продвижение, естественно, будет. Но это продвижение не на десятки километров, не на сотню, а там на несколько километров. И мы пока держим оборону, естественно, будем отходить. Потому что, ну, мы должны сберечь свои силы и людей, ну, технику и людей для того, чтобы для дальнейшей войны, для нашего контрнаступления, которое, ну, мы все очень ждем вот весной этого года.
Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Гетьман с нами был, военный аналитик, участник украинско-российской войны. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется публицист, исследователь регионализма в России Олег Маголецкий. Господин Маголецкий, здравствуйте.
Доброго вечора. У нас российского чего?
Як вам зручно говорить?
Добре, дякую.
Олег, давайте посмотрим, вот что-то такое свеженькое от Владимира Путина прозвучало в интервью пропагандисту Зарубину в эфире «Россия-1». Давайте послушаем его, ну, заявление, его размышления.
У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России – и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было, и эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать.
Ну, Олег, кроме прочего, еще и участник, один из организаторов форума народов «Свободная и пост-Россия». Олег, как вы думаете, почему сейчас Путин вот что-то заговорил о развале России?
Мені складно говорити, що в голові всього божевільного і чому саме він зараз про це говорить, але, скоріш за все, це пов'язано з тим, що свято наближається. Тому що з кожним днем, з кожним місяцем ми справді стаємо ближче до цього самозбуваючогося пророцтва, про яке говорить Путін. Адже результатом цієї агресії, яку розпочав цей божевільний диктатор проти нашої держави в 2014 році і перевів її на рівень Другої світової 24 лютого 2022 року, справді буде повноцінний і вже такий фінальний колапс Російської імперії, який розпочався в 17-му році, продовжився в 91-му, в минулому столітті, і буде завершений чи там в 2023-му, чи в 2024-му році. І насправді з того, що говорив Путін, хоча, звісно, він говорив зовсім іншими посилами і напевно побоюваннями, да, чи там метою ці слова, але якщо прибрати його персону звідти, по суті він сказав все правильно. З результатами цієї війни зникне сама держава Росії, зникне цей вигаданий гібрид багатьох етносів народів, які називають словами «русські» або «російські».
Олег, так может он напугать хотел, запугать россиян тем, что Россия исчезнет, начнутся вот этими отдельными субъектами, да, федерации, которые, возможно, станут независимыми, помыкать, поглощать, управлять и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот на это давил хозяин Кремля, да, что это страшно очень.
Ну, можливо, в його хворій уяві це страшно, але насправді, як для уральців, сибіряків, мешканців Інгрі, Інгерманландії, розуміння того, що вони стануть частиною вільного демократичного світу, Європейського Союзу, НАТО, там, можливо, якихось азійських об'єднань, а не будуть колоніями Москви, він цим їх не налякає. Насправді, антимосковські і антиімперські настрої навіть серед ватного населення, навіть серед того населення, який підтримує, да, там Путін або підтримує війну, вони дуже сильні. Тому коли те, як він це сказав, те, про що він сказав, насправді дуже мало ймовірно, що когось налякає, а ось насправді заставить замислитись певні регіональні, так би мовити, естеблішмент, да, бо словом еліти назвати цих людей дуже складно, цілком може. Тому дякуємо Путіну, можливо, коли він сидітиме в Гаазі, коли його персональна євроінтеграція відбудеться, він там заслужив на якусь пайку гарячої їжі своїми цими словами, бо наближує колапс Російської імперії.
Олег, знаете, вот хочется у вас поинтересоваться. Мы наблюдали протесты в Дагестане, они выглядели достаточно такими мощными, но и угрожающими для центра. Там вот протестовали против мобилизации, да, на войну с Украиной, и звучали даже политические вот определенные, да, заявления, это не наша война, ну, такие антимосковские. Все как-то заглохло, да, ну а почему там ничего не раскрутилось в Дагестане? Дагестан, я так понимаю, ну, наряду с Татарстаном, одна из самых, ну, если так можно сказать, сепаратистски настроенных, да, готовых к выходу из Российской Федерации единиц. Почему там все заглохло?
Перепрошую, дозволю собі невеличку ремарку в сторону, відповім на ваше питання. Це не сепаратизм. Да? Тобто, коли ми говоримо про так звану Російську Федерацію, будь-які відцентрові рухи не є сепаратизмом. Це є антиколоніальна і національно-визвольна боротьба. Тому що ці народи, регіони є реально окупованими, є поневоленими московською метрополією, а деякі з них, наприклад, Ішкерія і Татарстан, вони де-юре навіть не були частиною Російської Федерації. Так, вони вийшли зі складу радянського Союзу і були незалежними державами, зокрема Ішкерія визнана навіть Російською Федерацією під час Хасавюрських домовленостей 96-го року. Щодо того, чому ці речі, ці зародки протесту, які відбувалися восени, зокрема і в Дагестані, що дуже важливо розуміти, Дагестан – це загально також назва. В Дагестані живуть багато різних народів з різним походженням, не тільки тюркським, що дуже важливо. І вони, протести в Дагестані також були досить концентровані в Кумикії. Це лише частина Дагестану з певною своєю також особливістю. І говорячи про Дагестан, ми також маємо розуміти, що це дуже широке поняття. Скоріше за все, ну, на мою думку, це пов'язано з тим, що в російському не суспільстві, я не знаю, навіть назвати, на цій території немає громадянського суспільства. Відповідно, через роки, вже десятиліття правління Путіна, через максимально авторитарний режим, який прийшов до тоталітарного, варіантів мирного або частково ненасильницького протесту, зокрема подібного до того, який ми мали в Україні там під час помаранчевої революції чи революції гідності, у них немає. Відповідно, ці форми будуть мати інший прояв, і сама вертикалі, сам режим Путіна призведе до того, що це будуть силові повстання, які запустять каскадний процес демонтажу імперії.
Олег, ну давайте пару слов о вот форуме народов свободной России. Вы вот не, уже несколько раз собирались, да, в этот раз в Брюсселе планируете собраться в стенах Европарламента, я так понимаю. О чем вы там говорите?
Так, відповідна платформа Форум свободних народів пост Росії вже 5 разів відбувалися ці заходи. Якраз останній був в Брюсселі 31 січня 2023 року в самій будівлі Європейського парламенту, що є дуже хорошим тригером, і ми продовжуємо роботу, направлену на презентацію, на знайомство, на укладання прямих контактів представників корінних народів і регіонів з нашими європейськими євроатлантичними партнерами. Для чого ми це робимо? Ми робимо це як контрміру, направлену на перемогу пропагандистських наративів, міфів про єдину неділіму Росію. Так, раніше так на, ну, умовно колективному заході сприймався Радянський Союз, Радянська імперія, зокрема, коли частиною їх була Україна, коли говорили Російська імперія чи Радянський Союз, мало на увазі Росію. Да? Ніхто там не, на жаль, да, не робив якісь сегрегації на Казахстан, Україну, Естонію, там Литву, не знаю, Азербайджан, так само і зараз і говорять, і сприймаються не тільки в Кремлі, але й часто в Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні, Берліні про те, що Росія – це щось єдине. Да? Що, ну, ось зовсім нещодавно єврокомісар Борель заявив, що Росія – це великий народ. Але, ну, навіть винесивши задушки, наскільки це народ великий, да, і в чому саме він великий в своїх геноцидах, вбивствах і так далі, питання в тому, що Росія – це не один народ. Це дуже багато різних народів, і більшість з них знаходиться в стані фактично не просто тиску, а геноциду. І наша мета – показати зовсім іншу ситуацію, справжню, яка вона є, щоб все-таки посприяти тому, аби наші партнери реалістичніше дивилися на це географічне творення, яким є Росія.
Спасибо вам большое, Олег. Олег Маголецкий был вместе с нами, публицист, исследователь регионализма в России. К нам присоединяется политолог, директор центра European Resilience Initiative Center в Берлине Сергей Сумленный. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сергей, вы, ну, неоднократно вот на страницах издания «Украинский тиждень» рассуждаете о возможных сценариях распада России, да, как это все будет происходить. Я вас немножко расспрошу, а сначала вас спрошу ваше мнение, почему Путин заговорил сам о распаде России, да, вот он заявил, что цель Запада якобы развалить, раскассировать, как он говорит, Советский Союз и все, что от него осталось, именно Российскую Федерацию, чтобы остались московиты, зауральцы и так далее и тому подобное. Что это он поднял эту тему, как вы думаете?
Да, ну, во-первых, тут очень интересно, конечно, посмотреть на то, что Путин в очередной раз, вот он занялся словотворчеством, вот он вынимает откуда-то вот эти вот странные слова, там до этого у него было это рубежное время, сейчас вот раскассировать, то есть, очевидно, кто-то ему, либо он сам копается, как Солженицын когда-то, там, в старинных словарях и вынимает оттуда какие-то замшелые, значит, анахронические слова, либо еще кто-то ему это делает, вот. Но очевидно, что для него эта тема важная. В принципе, ничего такого удивительного в этом нет. То есть для Путина, для него пугать его вот, население через телевизор – это стандартное занятие. Он этим занимается много лет, то есть он пугал там возвратом в 90-е, он пугал войной, он пугал там еще чем-то, вот сейчас он пугает распадом России. А при этом совершенно нужно понимать, что последний, кто желает распада России, к сожалению, это Запад. Потому что как раз западные политические элиты, они не хотят изменения серьезного картины мира. То есть они готовы смириться с поражением России, но распад России для них это слишком радикально. Потому что, ну вот что будет потом, а непонятно, куда денется ядерное оружие, а вдруг там гражданские войны начнутся, а потоки беженцев и так далее, и так далее. И, но при этом распад России, несомненно, неизбежен, потому что ни один авторитарный диктаторский режим, который строился на значит, утверждении своей исключительной военной силы, не переживал военного поражения, тем более от противника, который до этого пропаганда объявляла абсолютно слабым, несерьезным, никчемным и так далее. То есть поражение России в войне с Украиной, а оно, несомненно, будет, приведет к делегитимизации московского режима, после чего регионы России, в первую очередь этнические, конечно, задумаются о том, а надо ли им будет оставаться с этим раджой, который больше не такой богатый, и, скорее всего, достаточно быстро примут решение отделиться. В этом плане Путин, конечно, прав, что поражение России будет крахом России, но абсолютно, конечно, врет, как он обычно делает, что этого поражения желает Запад. Это поражение – это естественный исторический процесс, с которым ничего не сделаешь, к счастью. Он случится точно так же, как случается восход солнца, закат солнца и смена времен года.
Ну да, вы говорите, что если не надо будет ориентироваться на Москву в своих вот публикациях, то начнут смотреть уже в другую сторону, да. А с чего может начаться? Где вы видите, ну, вот наиболее готовые субъекты федерации сейчас, которые, ну, вот уже хоть завтра могут, да, когда Украина возвращает Крым, грубо говоря, политически очень сильный удар. Где начинаются процессы, как вы думаете?
Ну, смотрите, а проблема оценки таких процессов, как распад империи, она заключается в том, что эти процессы, они очень долго идут, очень медленно, практически незаметно для наблюдателя, а потом случаются обвально. То есть вот это случалось с большинством подобных распадов, и с Австро-Венгерской империей это случалось, и с Советским Союзом. И обычно это происходит после поражения в войне, когда вот система больше никак не работает, и вот она начинает расползаться. На самом деле даже поражение в войне не всегда необходимое для этого событие. Например, Британская империя распалась после победы Британии во Второй мировой войне. Там, несомненно, распад случился гораздо мягче. Ну так и Британия была победительницей. Вот. То есть тут нужно понимать, что мы не можем оценить уровня центробежных процессов в России объективно. Потому что любые разговоры на эти темы, они уголовно наказуемы, и, несомненно, большинство таких людей, которые готовы стать во главе таких процессов, они этого, несомненно, говорить не будут. Сейчас, более того, большинство из этих людей, я думаю, сейчас находятся в структурах власти России, и они, например, выполняют там функции министров, вот, правительств регионов, там, возможно, кто-то из них является председателем там парламента, там, не знаю, в Татарстане, Башкортостане, еще где-то. Но если говорить о том, есть ли какие-то регионы, которые вот готовы хоть сейчас, если все посыпется, то это, несомненно, Башкортостан, это, несомненно, Татарстан. Возможно, это регионы, как Якутия, но я думаю, что, скорее всего, нет. Почему Татарстан, Башкортостан? Очень просто. Там есть весь набор явлений, которые необходимы для успешного государства. У них достаточно большое население, там около 5 миллионов у каждого. Это, в принципе, ну, это как все государства Балтии, например, или там половина Чехии. А во-вторых, у них достаточно компактная территория с четкими границами. У них население, которое отличается от русских. У них есть свой язык, который используется действительно, который не уничтожен практически, например, как язык там Эрзя или Мордвы, а вот действительно используется в быту. У них достаточно сильная экономика, которая имеет и технологические как бы парки свои, и природные ресурсы, нефть, газ. У них есть своя религия, которая отличается от доминирующей в Москве религии, да. И у них есть история национального сопротивления, что крайне важно. Потому что для любого национального строительства необходим национальный миф, в хорошем смысле этого слова. И вот у них есть этот национальный миф. То есть у башкир, у них есть Салават Юлаев, в Татарстане есть вот история взятия Казани Иваном Грозным, резни, которую устроили московиты. Вот, то есть у них есть история вот этого вот национального мифа, который говорит, что мы другие, мы всегда хотели быть другими. Это правда. Вот, там, например, башкирам им запрещали десятками лет при царе там, в 18 веке, им запрещали быть кузнецами, потому что как только башкиры становились кузнецами, они делали оружие, и там раз в 3-4 года башкиры восставали. Вот, поэтому там достаточно в Москве ослабеть, чтобы эти процессы пришли в движение, потому что идею бросить вот в такой ситуации достаточно просто какого-то одного достаточно харизматичного лидера, а они, конечно, найдутся, и она внезапно окажется совершенно реалистичной и совершенно нормальной, точно так же, как в 85-м году, условно говоря, никто не думал там выходить из состава СССР, практически никто. В 86-м году случились протесты в Казахстане, когда Горбачев назначил русского первого генерального секретаря. первого секретаря Компартии Казахстана. А потом пошло-посыпалось. И Тбилиси, Рига, Вильнюс, Баку. А в 91-м году Горбачев оказался политическим пенсионером, и Советский Союз оказался исторической аномалией. Вот. Так же все это случится и здесь.
Логику, да, поняли. Спасибо большое, Сергей. Ну, надеемся вот продолжить с вами разговор, потому что такая очень действительно глубокая, интересная тема, и есть о чем поговорить. Сергей Сумленный с нами был, политолог, директор центра European Resilience Initiative Center в Берлине. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.